говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Одна из главных новостей этой недели, которая осталась незамеченной по понятным причинам, это и трагедия на черкизовском рынке, и катастрофа российского самолета, в другое время, наверное, новость заняла бы первое место или одно из первых. В Чечне началась подготовка к предстоящему выводу войск, дислоцированных в республике не на постоянной основе. Для координации действий Чечню посетил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. И, как сообщают некоторые средства массовой информации, именно на главу МВД, согласно подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 августа указу, указ секретный, но тем не менее сообщается его номер 832С, возложена обязанность осуществлять общее руководство создаваемым сейчас вместо регионального оперативного штаба, просто оперативного штаба в Чечне. Сегодня в нашей студии первый председатель Государственной Думы России, бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Иван Петрович, здесь такое совпадение, а журналисты всегда обращают внимание на совпадение. Десятая годовщина событий в Чечне, которые закончились подписанием Хасавюртских соглашений. Так как это было давно, и после этого, за эти 10 лет, было большое количество публикаций, причем публикаций оценочных, я позволю себе несколько минут оторвать, чтобы и вам, и прежде всего нашим слушателям, напомнить, что же происходило на территории Чеченской Республики ровно 10 лет тому назад. 6 августа около 6 часов утра в Грозный вошли вооруженные формирования чеченских боевиков. Накануне были сняты с блокпостов и выведены из Грозного для проведения операции в селе Алхан-Юрт более 1500 военнослужащих внутренних войск и сотрудников МВД, в том числе подчинявшийся правительству Завгаева полк чеченской милиции. Где-то 6:30 утра началось выдвижение формирований федеральных из Грозного, в то время, когда формирования боевиков в город входили. 6 августа довольно сильная была оборона в Грозном. 26 частей МВД России, порядка 9 тысяч человек с бронетехникой, там 207 бронетранспортеров, БМП и так далее, и так далее, и так далее. 6-14 августа проходили уличные бои, которые привели к установлению некого позиционного противостояния. Чеченские милиционеры тогда оказали серьезное сопротивление боевикам, но тем не менее отошли из города на российские военные базы. 11 августа, на 6-й день боев, к осажденным в комплексе административных зданий в центре Грозного пробилась колонна федеральных войск из Ханкалы. 14 августа, очень важный день, была встреча Аслана Масхадова и Константина Поляковского. И они договорились, что в этот день, в полдень, прекратится огонь на всей территории республики. Но, однако, некоторые командиры боевиков в Грозном это соглашение выполнять тогда отказались. 15 августа в Чечню прибывает Александр Лебедь. И в районе села Старые Атаги состоялись его первые переговоры с Асланом Масхадовым и Зелимханом Гендарбеевым. 17 августа еще одна встреча Константина Поляковского и Аслана Масхадова. Никаких конкретных результатов, но фактически было достигнуто прекращение огня. Тем не менее, в Грозном отдельные перестрелки продолжались. 17 августа, в этот же день, Поляковский подписал приказ о прекращении боевых действий на всей территории Чечни. А к 8 часам вечера фактически предъявил боевикам ультиматум, потребовав покинуть Грозный. 20 августа федеральная сторона возобновила минометный артиллерийский обстрел, бомбовые удары по Грозному, а Поляковский заявил, что больше ему с Асланом Масхадовым разговаривать не о чем. 22 августа, опять же в Новых Атагах, Лебедь встречался с Масхадовым, был выработан и подписан документ, предусматривающий разведение противоборствующих сторон, отвод войск и совместный контроль над отдельными районами Грозного. И тогда же были первые, еще неофициальные, но потом подтвердившиеся сообщения о потерях что с 6 по 22 августа порядка 500 военнослужащих федеральных сил погибло, ранены порядка 1500, пропало без вести более 100 человек. 28 августа под контроль боевиков переходят Гудермес, Аргун и Шали. И 30 августа в Хасавюрте Лебедь и Масхадов подписали совместное заявление о принципах, по которым будет в дальнейшем идти переговорный процесс. Был согласован и срок подписания политического соглашения между Россией и Чечней до 31 декабря 2001 года. Простите, что я отнял столько времени, но я думаю, что действительно важно напомнить, потому что первый вопрос я вам хочу задать такой. Почему сейчас, сегодня эти соглашения в лучшем случае никак не называют, а в худшем случае считают, что это было предательство интересов российской армии и так далее, и так далее, и так далее. Но вы лучше меня знаете все эти оценки. Почему?
Да, ну, наверное, тут много разных точек зрения существует, но для меня, как человек, который занимался вплотную этой проблематикой, тяжелейшей проблематикой для нашей современной России, для новейшей истории России, тоже много неясного есть. В конце июля, в июле, по сути дела, в начале августа, ведущие командиры, комдивы российских федеральных войск были отпущены на экзамены в академию, войска, как вот вы говорили, большей частью выведены для операции в одно из селений Чечни, другие вышли на полевые учения, вошли боевики во главе с Асланом Масхадом и другими полевыми командирами, и федеральным войскам был нанесен жуткий, конечно, урон, погибло много солдат, офицеров федеральной группировки, потом были подписаны Хасавюртовские соглашения. Все прекрасно понимали, что войну надо было заканчивать, но как она закончилась на такой ноте, когда... Ну, буквально зубовный скрежет шел со стороны командиров федеральной группировки. Все считали, что, по сути дела, у них была украдена победа, хотя это очень спорное суждение. Но оно как было с той поры, так в головах наших военных, офицеров, генералов группировки того времени сидело и сидит. А войну надо было заканчивать. И то, что сделал Александр Иванович Лебедь, царствие небесное ему и добрая память, при поддержке и Магомеда Толбоева, и нынешнего руководителя нашей правозащитной главной организации «Уполномоченного по правам человека» Владимира Лукина, я полагаю, было очень и очень важно для России. Чеченская республика получила возможность жить по своим традициям, привычкам, обычаям, то достигло то, чего оно добивалось. Аслан Масхадов стал премьер-министром переходного правительства. Зелимхан Яндарбиев, сменивший погибшего генерала Дудаева, президента Чеченской республики, был во главе республики. Вы говорите, были подписаны основные принципы, на которых должен был зиждиться.
Они были подписаны.
Да, они были подписаны. Я их хорошо знаю. То, что было названо потом с Хасавюртовскими соглашениями. Более того, была достигнута устная договоренность, что обе бригады, одна бригада Министерства обороны, другая бригада Министерства внутренних дел и Чеченской республики до конца года будут выведены. И это обязательство президент Российской Федерации сдержал. И до конца года, 1996 года, обе бригады, названные мною, из Чеченской Республики, были выведены. Чеченская Республика во главе вот с двумя людьми, прежде всего, а потом в последующем, прежде всего, Асланом Масхадовым, он был избран на всенародных свободных выборах в начале, а именно в январе 1997 года, получила возможность строить жизнь так, как хотела бы это строить.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Иван Рыбкин в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Мосгорсуд снизил на полгода срок юристу нефтяной компании «ЮКОС» Светлане Бахминой, приговоренной в апреле к 7 годам лишения свободы. политзаключенные в современной России? Кто они? Об этом говорим с адвокатом Сергеем Бровченко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Иван Рыбкин, первый председатель Государственной Думы России, бывший секретарь Совета Безопасности, в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. Мы сейчас вспомнили историю. Вот 10 лет спустя снова заявление о том, что войска, которые находятся не на постоянной основе в Чеченской Республике, будут выводиться в течение 2 лет. Ситуация достаточно кардинально изменилась, прежде всего потому, что на сегодняшний день убиты практически все лидеры чеченских вооруженных формирований. Из известных полевых командиров в живых остаются только Доку Умаров. Было тут сообщение, что и он тоже, то, вернее, он не убит, а что он якобы сдался добровольно. Оказалось, что это
брат
его брат. Но, тем не менее, таких вождей сопротивления, каким был Аслан Масхадов, сейчас на территории Чеченской Республики больше нет. Значит ли это, что вооруженное противостояние можно считать законченным?
Я считаю, что обстановка на нашем северном, российском Северном Кавказе остается достаточно сложной и напряженной. И здесь ничего не надо выдумывать. То, что происходит в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в самой Чеченской Республике, говорит как раз именно в поддержку этого тезиса, который я произнес. С другой стороны, вы верно говорите, многие командиры погибли. Безусловно, контртеррористическая операция, которая проводилась в течение последних 7 лет, начиная с августа 1999 года, имеет какие-то определенные результаты. Конечно, в горниле этой войны погибли тысячи, утверждают многие, что, по крайней мере, в районе 17-20 тысяч человек, офицеров и солдат федеральной группировки, потеряны в боях, умерли в госпиталях или свели счеты жизнью, и потери боевиков никто не считал, а мирное население тем более. То есть в этом горниле войны, в чреве войны сгорело много российских граждан. Надо не забывать, что Чеченская Республика есть составная часть России, и все чеченцы граждане Российской Федерации. Ситуация остается очень и очень непростой. Что касается вывода, о котором вы сказали, и в том приказе, я не знаком с этим приказом, но, как я предполагаю, это порядка, наверное, 20 тысяч солдат и офицеров будет выведено из Чеченской Республики. Вся группировка, по разным оценкам, насчитывала порядка 80 тысяч. На постоянной основе остается в районе, наверное, 60 тысяч. В Чечне, около Чечни, по тому периметру, который тогда еще создавался в те годы, 10 лет назад, 9-8 лет назад. Обстановка непростая. Надо говорить о том, что верховный муфтий Чечни, ныне покойный Ахмад Кадыров, перешел на сторону федеральных войск после того небезызвестного похода Шамиля Басаева на Дагестан. Он решительно не поддержал его. Замалчивается тот факт, что и Масхадов не поддержал в тех боях Басаева. Можно было, наверное, обойтись и без этой крови. Разбив отряды Басаева в Дагестане, можно было выстраивать мирную жизнь в продолжение тех самых Хасавюртовских соглашений, основываясь на них и основываясь на тех переговорных наработках, которые были достигнуты в 96-м, 97-м, 98-м, 99-х годах. Кому-то не хотелось этого. Кто-то надеялся на сокрушительный скорый результат, но, как видите, мы только что сказали, 7 лет кровавой войны. Сейчас по-прежнему остается группировка порядка 60 тысяч на территории крохотной Чеченской Республики и около нее. По-прежнему очень и очень непроста ситуация там, с учетом того, что происходит на Южном Кавказе, уже не российском Южном Кавказе, процессы в Азербайджане, Армении и, прежде всего, в Грузии. Абхазия, я имею в виду, прежде всего, Южная Осетия. Очень и очень непросто. И в Кадоре, непросто и в других ущельях.
Ну, ведь согласитесь, в 96-м году после подписания Хасавюртских соглашений и вывода федеральной группировки в Чечне фактически пришли к власти бандиты. Что творилось в это время между первой и второй чеченскими кампаниями? Какое было огромное количество, ну хотя бы только похищений людей, одних журналистов было похищено несколько десятков. Аслан Масхадов в итоге даже своего вице-президента обвинил в том, что он занимается похищением людей. И федеральный центр ничего не мог тогда сделать или просто не хотел?
Мы с вами в этой уже как-то радиорубке говорили о том, что президент Масхадов победил на выборах 59% голосов. 60% набрал, около 60%, в январе 97 года. А Шамиль Басаев получил 30% голосов. Зелимхан Яндарбиев, Закаев, Удуков, остальные 10%. Ситуация была такова, что треть голосов была отдана в пользу очень радикально воинствующего крыла сепаратистов. Все истоки надо искать, конечно, раньше. Мы не будем делать экскурс, наверное, в 90-91 год, когда к подписанию союзного договора, я считаю, опрометчиво, не очень дальновидными решениями Верховного Совета СССР под руководством Анатолия Ивановича Лукьянова были приняты именно такие решения по допуску к подписанию союзного договора всех автономных республик в составе Российской Федерации наравне со всеми союзными республиками. Хотели Ельцина растворить в этом мареве республик. Вот, то есть, борясь за власть, в принципе, на союзном уровне, вырывая власть у федерального центра России, вот получили такую ситуацию. Всерьез задумались над тем, чтобы стать союзным республиком и Татарстан, и Чечня. Ведь в переговорном процессе в течение 3 лет чеченцы просили выйти из России и войти в состав Содружества независимых государств. Или в союз Россия-Беларусь. Вот ведь какой был момент и тезис. Мы как-то вскользь об этом говорили. Так что желание обособиться было, ну, просто громадным. Криминал очень часто бесчинствовал. И начинать надо с 91 года, когда именно в сентябре 91 года был разогнан Верховный Совет, и когда из тюрем Чеченской Республики были выпущены тысячи и тысячи заключенных. Они же никуда не испарились и не девались. Поэтому под руководством Масхадова Чеченская Республика получила возможность выстроить свою республику по своим лекалам, по своим задумкам. Но я могу говорить и сейчас, и говорил прежде, что ему было неимоверно тяжело. И он лучше, чем кто-либо, это понимал. Он обращался к федеральному центру за помощью в борьбе против вот этой радикальной части. Это было не один раз, и многие люди и во власти сегодня, и вне власти, отставные руководители Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, об этом прекрасно знают. Помощь очень часто была такой, знаете, призрачной, эфемерной. Вот то настроение, с которого мы начинали с вами разговор, что уже мы доберемся, и в конечном счете мы еще покажем, оно сыграло такую самодавляющую роль. Были выбиты вот те люди, которые стремились к радикальным вариантам решения проблемы. И в Чеченской республике истребиное крыло брало верх, и здесь, в федеральном центре. В итоге получили в 99-м году войну. Но я могу сказать, что, в принципе, усилиями двух комиссий по освобождению незаконно удерживаемых граждан, военнопленных и так далее, при президенте Российской Федерации, при президенте Чеченской Республики было освобождено, по крайней мере, за 2 года, с 96-го, с ноября по ноябрь 98-го года, 1536 человек.
Но это же был огромный бизнес. Выплачивались значительные выкупы. Я, к сожалению, не могу называть цифр, потому что знаю их неофициально, но знаю от людей, которые точно знали не только порядок цифр, а
все, что
количество.
Все, что вы говорите, это чистая правда. Это все имело место быть. И то, что Масхадов обвинял Ваху Арсанова, который сегодня, в принципе, и не убит, и благоденствует в этом, это тоже правда. Это все было.
А как вы полагаете, это был только чеченский бизнес или здесь, в федеральном центре, тоже были люди, которые были заинтересованы? Суммы-то огромные.
Да сказать мне трудно. Я думаю, что, наверное, так оно и было. Потому что одни чеченцы не могли, наверное, устраивать вот такие варианты, о которых мы с вами здесь говорим. И предметнее надо было заниматься нашим службам, правоохранительным службам безопасности этим делом.
Как
к сожалению, после, помимо декларации, ничего не сумел я добиться тогда.
Как вы полагаете, это все-таки было неосознанно, не предполагалось, что такой будет расцвет криминала, или же кто-то на это рассчитывал?
Я думаю, весь наш разговор, который до этого момента говорит в пользу того, что да, кто-то на это крепко рассчитывал. Дело в том, что я могу лишь говорить о том, что как только мы приближались к подписанию серьезных соглашений, будь то это 26 ноября 1996 года, будь то соглашение конца 1996 года в декабре, будь то соглашение 11-12 мая 1997 года, обязательно провокационные взрывы громад, похищение людей приурочены как раз к этим событиям. Поэтому могу в полной мере предполагать, что это именно так.
И тогда еще одно предположение. Практически ни один из лидеров чеченских боевиков не был захвачен живьем, за редким исключением. И то два известных полевых командира, которые были захвачены живьем, они достаточно быстро скончались в колонии «Белый лебедь». Вот, если по поводу Радуева, ну, в общем, может, и не будет, нет таких особых сомнений. Там человек много раз раненый, вместо головы практически протез, вот, то господин Адгириев как-то не производил впечатление смертельно больного человека. Вот странно, что люди, которые могли бы рассказать что-то об этом, уже никогда не смогут это сделать, а определенные сомнения это вызывает.
Ну да, это стало дурной традицией. Вы, наверное, тоже помните, что после страшных событий на Дубровке тоже никто не остался живым, ну, разве за исключением одного, который представлялся чуть ли не сотрудником кремлевской администрации, который потом был, вдруг оказался на свободе и погиб в одном из селений близ Грозного спустя несколько месяцев в автомобильной катастрофе.
Поговорим об этом уже после новостей. А сейчас мне надо напомнить, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» Ирина Лагунина проведет итоги летнего политического затишья в России. Можно ли в энергетике газ заменить углем? Издательская деятельность харьковских правозащитников. А сейчас краткая сводка новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Главные новости коротко. На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. На место прибыли около 150 родственников жертв катастрофы. В Москве специалисты приступили к расшифровке данных бортовых самописцев. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой журналистки Элины Арсеноевой, похищенной в Грозном 17 августа. За два дня до похищения она известила правозащитников о том, что ей и ее семье угрожают люди из службы безопасности премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. Прокуратура Сибирского военного округа возбудила уголовное дело против старшего прапорщика Бориса Локтионова, которого подозревают в избиении рядового. Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания юристу компании «Юка» Светлане Бахминой. В апреле суд приговорил Бахмину к 7 годам заключения, признав ее виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. США и Германия не удовлетворены ответом Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Вашингтоне и Берлине говорят, что Иран так и не дал ответа на самое главное требование – прекратить работы по обогащению урана. Министры иностранных дел Израиля и Италии призвали мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы на юге Ливана были как можно скорее размещены международные миротворческие силы. Два американских солдата и 11 иракцев погибли в окрестностях Багдада. В азербайджанской тюрьме покончил с собой Али Хусейн Шалиев, бывший высокопоставленный чиновник. Шалиев и ряд других чиновников были арестованы по обвинению в причастности к заговору с целью свержения президента Ильхама Алиева.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня первый председатель Государственной Думы России, бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин. Обсуждаем мы такую тему. В Чечне началась подготовка к предстоящему выводу войск, дислоцированных в республике не на постоянной основе. В течение ближайших 2 лет эти вооруженные формирования федеральные должны быть из Чеченской Республики выведены. 8-800-222-12, пейджера 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8700, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail sobakaradio@svoboda.ru. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Константин, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос к вашему гостю. Не кажется ли вам, что происходит рецидив? Я объясню, что я имею в виду. Я служил в Чечне в 93-95 году, воевал. И там бардак с точки зрения моей и моих товарищей, вот, кто со мной служил там, начался именно с того, что начали выводить федеральные войска и заменять их подразделениями МВД, которые, кроме как бить дубинкой по почкам пионерам, больше ничего не умели.
Это в каком году?
Это вот в 95-м году начали выводить войска. Вот, в частности, мою бригаду, 22-я бригада спецназ ВДВ была выведена.
Помню,
и заменяли милицейскими блокпостами, милицейскими вот этими подразделениями.
Как раз летом? Каком?
В 95-м году, летом. Вот, летом вывели, да. И, значит, после этого я поехал в госпиталь. Вот, одни ребята потом дослуживали там под Ростовом, они рассказывали, значит, дальше, что там происходит. Ну, я и телевизор смотрел. В общем, вот, именно жуткий бардак, потому что целиком под контролем находилась территория Чечни. Все крупные центры, Уйрмес, Грозный, Шали, все были под контролем, и никаких там не было эксцессов, и свободно ребята ходили днем по улице, никого не боялись. И уже пик событий прошел. И вот потом начались эти ужасные события, и вот мне кажется, что именно из-за того, что вывели войска и оставили там наших уважаемых милиционеров. Ваше мнение, пожалуйста.
Ну, что могу сказать. Сейчас ситуация может быть несколько иная. Иная в том плане, что есть 2 батальона «Восток» и «Запад», которые подчинены напрямую чеченским руководителям, прежде всего Рамзану Кадырову. Абсолютно большая часть этих батальонов, как, кстати, и милиции, составляют многие люди, которые ушли от вооруженного сопротивления, противостояния федеральному центру. И, в общем-то, как бы, кто получил амнистию, проще говоря, вместе с Ахмадом Ахмад Хаджи Кадыровым и с Рамзаном Кадыровым стал на сторону федерального центра. Как они себя поведут после вывода войск, сказать мне сложно. Я не берусь прогнозировать. Уже одно то, что абсолютно большая часть власти принадлежит сегодня премьер-министру Чеченской Республики Рамзану Кадырову, и он влияет решительнейшим образом на парламент, он влияет сейчас на формирование всех судебных органов власти. Вот сегодня публикации, вчера, сегодня прошли по поводу формирования Конституционного суда, где просто попираются кандидатуры, представляемый даже Аллу Алхановым, президентом республики действующим, номинальным, надо сказать, в силу вот тех самых обстоятельств, о которых я говорю. Как поведут себя эти батальоны в отсутствии федеральных войск и в присутствии милицейских частей, сказать мне трудно. Может быть, рецидив. Не хочу каркать в эфир. Кто знает Кавказ, кто с ним соприкасался, прекрасно понимает. Там никогда не надо говорить никогда.
Такое сообщение на пейджер, развернутое достаточно. Незаконное бандформирование в Чечне в целом уничтожено. Теперь пришло время уничтожить законное бандформирование Кадырова и прочих личностей. Кадыров может думать о русских все что угодно, но Дудаевым 2 ему не стать. Тот паразитировал на развале государства, эти времена кончились навсегда. Если Кадыров не поймет, его уничтожат со всей бандой. Не так уж он силен, чеченцы боятся не его, а русскую артиллерию и авиацию. Основную массу бандитов перемололи не кадыровцы, а русские войска, считает Александр. Как вы считаете, прав наш слушатель? По-моему, боятся там Рамзан Кадырова и сильно боятся.
Ну, я думаю, что да, он человек, в общем-то, достаточно решительный, и самое главное, что он имеет, по сути дела, карт-бланш от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это все прекрасно понимают. Более того, все знают и побаиваются в соседних республиках, ибо он очень часто предлагает свои варианты решения проблем и соседям. Более того, вы знаете, бывали эпизоды, когда он непосредственно вторгался в прерогативы власти правоохранительных органов соседних республик, и попирая все и вся из того же Дагестана, случайно задержанную свою сестру, освобождал, по сути дела, если не с боем, то с кандибобером оттуда, и употребить такой расхожий язык. Очень непростая ситуация, и я считаю, федеральному центру нельзя повторять тех ошибок, которые были допущены в те годы. И нельзя забывать о том, что настроение большой автономии, настроение, по сути дела, сепаратизма очень серьезно присутствует в умонастроениях людей. И, я бы сказал, достаточно просвещенной части. Надо помнить о том, что за пределы не просто Чеченской республики, за пределы Российской Федерации уехали десятки тысяч чеченцев. И они находятся сейчас за пределами Чечни. Они, в общем-то, достаточно влиятельны. В той же Чехословакии, Польше, Финляндии, в скандинавских странах, во Франции, в Великобритании. Я говорю, много-много людей. Была оценка 17 тысяч за 2004-2005 годы. Была оценка такая.
Еще такой вопрос, вот, на котором я навело это сообщение нашего слушателя. А вам не кажется, что сейчас Рамзан Кадыров имеет в Чечне столько, сколько Джохар Дудаев даже и не мечтал иметь со всеми своими заявлениями о независимости и так далее, и так далее, и так далее?
Да, это совершенно точно, ибо Джохар Дудаев, генерал Советской Армии, в переговорах со многими представителями Федерального Центра, в частности с генералом армии Павлом Грачевым, прямо говорил, что его власть очень серьезно ограничена. И он говорил, если мы сейчас, вот положим, примем решение такое-то, то, которое предлагается Федеральным Центром, мы с вами выйдем из этой комнаты, и нас просто не будет. Ситуация у Рамзана Кадырова иная. Полномочия у него просто море. Когда-то Черчилль недовольно бурчал в начале Потсдамской конференции, потому что чуть позже его поменяли, был переизбран на волне победы. Вот. Ему спросили: Уинни, что там такое обеспокоенно? Спросили, что ты недоволен? Он говорит, да, недоволен, не надо столько Польше давать земель, несварение будет. Здесь та же самая ситуация, и несварение уже начинается.
И тогда еще один вопрос по этому же поводу, по поводу Рамзана Кадырова. Я начал программу с сообщением о том, что создается оперативный штаб вместо регионального оперативного штаба. Вот источники в пресс-службе чеченского правительства журналистам сообщили, что в состав этого оперативного штаба указ Владимир Путин уже подписал, вошли президент республики Алу Алханов, начальник УФСБ по Чечне, командующий объединенной группировкой войск, войсками Северокавказского военного округа и войсками Северокавказского округа внутренних войск, начальник Северокавказского пограничного управления ФСБ, военный комендант, глава МВД республики, ряд других руководителей чеченских и федеральных структур, но в состав этого штаба не вошел Рамзан Кадыров. Как вы полагаете, он не захотел и рассматривает известное его противостояние с Алу Алхановым, это объединение, этот штаб как некое временное формирование, которое, если ему будет мешать, он легко его уберет, либо он не вошел по какой-то другой причине, ваше предположение?
Я не думаю, что Рамзан Кадыров, как премьер-министр Чеченской Республики, не вошел туда по своей воле. Полагаю, что в федеральном центре есть определенные опасения как раз по поводу того, о чем мы с вами говорим, о чем обращается к нам радиослушатель.
Но вот у вас нет опасений, что Рамзан со своим отцом перешли на сторону федеральных сил. В общем, здесь вот у меня было ощущение, знаете, один из полевых командиров мне в Чечне сказал, что у этих ребят из Москвы, у них очень большой недостаток, они никто Хаджимурата не читали. Вот у меня ощущение, что здесь вот Хаджимурата кто-то прочел.
Да вы знаете, проще-то говорить о том, что читали. Наверное, мало что читали. Не казаки Льва Толстого, не Хаджимурат. Льва Толстого в поле зрения, наверное, не попадал. Мне, как человек, который прожил абсолютно большую часть своей жизни там, на Северном Кавказе, и имеет в числе своих друзей представителей всех народов Северного и Южного Кавказа, есть соображения по этому поводу. Кое-что федеральный центр и президент Российской Федерации Владимир Путин на излете вот 7 лет войны, да где, 8-й год уже пошел, что-то начинают понимать. Что касается Ахмад Хаджи Кадырова, это человек, который объявлял джихад.
Газават, да.
Газават, да. Газават, правильно. Вот. И его, в принципе, никто не отменял. Я считал и считаю, что он, конечно, искренне стремился к очень серьезной автономии для Чеченской Республики. И в последние недели, месяцы своей жизни очень настойчиво пытался проводить эту жизнь, чем становился, ну, не очень удобным для федерального центра по многим позициям. Мне памятна дискуссия на НТВ в программе Савика Шустера, когда он в открытой многие вещи говорил такие, на которые не решился ни Джохар Дудаев, ни Аслан Масхадов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Иван Рыбкин, наш сегодняшний гость, первый председатель Государственной Думы России и бывший секретарь Совета Безопасности. Говорим мы о чеченских проблемах. 8 800 222 12. Звонок у нас из Московской области. Владимир, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Раз вот сейчас наметился вот войск, и там, наверное, опять будет МВД, как бы операция на войска МВД будет это все порядок поддерживать, то получается, что вот все это время, когда не хотели идти на контакт с Масхадом и налаживать с ним как бы договорные отношения, ну, не договариваться, а просто вести переговоры, то вот это все время можно знать, что это все заплачено, и вот эта цена амбиций политических наших руководителей. Вот как вы считаете, почему все-таки с Масхадом не могли найти, как бы, ну, не хотели идти на контакт? Вот это мне непонятно до сих пор.
Что могу сказать по этому поводу? Я не могу упрекнуть особо в этом, положим, Виктор Черномырдина. Он искал варианты, он подписывал соглашения и по социально-экономическим вопросам, по банковским вопросам, по таможенным вопросам. Борис Николаевич подписал в свое время договор о принципах взаимоотношений между Чеченской Республикой и Федеральным Центром, который получил название договора о мире. Я могу говорить, что Сергей Кириенко, ему за свои считанные буквально недели премьерства не удалось ничего там сделать. Евгений Максимович Примаков встречался с Масхадовым в присутствии Руслана Ауша, вел подробный разговор. Он, прилетев оттуда, со мной имел такой подробный разговор. Мы говорили, я хотя отдел уже в то время отошел, занимался проблемами СНГ, но мы с ним долго на эту тему проговорили. Точно так же занимался и Сергей Степашин этой проблемой. Единственное, могу сказать, ресурса не было. Прежде всего, ресурса материального, ресурса финансового. Там надо было заниматься восстановлением Чечни. Грозный лежит в руинах. Рабочих мест нет. 95% населения охвачен безработицей. И решить это сразу было невозможно без привлечения частного капитала. Частный капитал шел туда неохотно. Мы эту проблему начинали решать в 96-97 году, потом в 98 году ударили, собственно, по рукам, как бы переговорный процесс был прерван, хотя он уже имел результаты. Как видите, сейчас по этим лекалам пытаются в договорно-принудительном порядке ввести крупный и средний бизнес в Чечню в режиме некой такой разнарядки. Но, как это говорят, избитой коровы не молоко. Но мне кажется, без привлечения ресурсов частного капитала и тех серьезных финансовых ресурсов, которые ныне у России есть, а надо прямо говорить, одних золотовалютных запасов порядка 300 миллиардов долларов и порядка 80 миллиардов долларов стабилизационного фонда, эту проблему можно решить. Это очень серьезный рычаг. Но, к сожалению, пока это кончается тем, что-то в том же Грозном два дома восстановлено, не восстановлено, а построено, а самые длинные и красивые, и самые дорогие лимузины на улицах Москвы принадлежат как раз представителям чиновного мира Чечни. Посмотрите, казино, ночные клубы и все остальное.
Тогда такой вопрос у меня к вам. Где-то в конце 90-х годов у меня был, ну, очень частный разговор с очень высоким федеральным чиновником. Я даже не буду должность называть, иначе его будет легко просчитать, а разговор был такой очень частный.
В каком году, простите?
Это в конце 90-х годов. Вот. Очень высокий пост занимал человек. Там входил такой очень узкий круг очень высоких чиновников. И я его спросил, слушайте, а вот цифру не надо, ну хотя бы порядок, там, количество нулей назовите, сколько было в Чечне денег украдено. Он переменился в лице, просто испуг. Вы что, говорит, с ума сошли такое спрашивать?
Ну, ведь все начиналось с тех преснопамятных чеченских авизо, да, которые нашли в конечном наши контрразведчики, взяли, были изумлены крайне. Конечно, это не обошлось без участия работников банка нашего здесь, в России. И эту традицию было сломать очень тяжело. Мы в конечном счете оставили один корреспондентский счет, и то вот в таком зажатии крепчайшем, на основе договоренности с тем же Масхадовым, через систему полевых банков мы вводили, непосредственно вручали его представителям, два коммерческих банка умудрились вклиниться в программы наши и умудрились явочным порядком деньги отдать и потом отчитаться перед правительством. И меня призывали оправдать это. Покойный депутат Зеленин во время правительственного часа меня в Думе спрашивал, я был удивлен, он сказал, вот два банка, вот такие-то суммы туда вложили. И я разбирался, потом докладывал ему, как депутаты в целом Думе, да, действительно, это дело такое, что надо рукавицы варом мазать, чтобы этого угря скользкого, уже то, что называется финансами в Чечню, держать. Не просто было, а шишки валились на тех, кто пытался в Чечне действительно добиться мира путем переговорного процесса. Кстати, Сергею Вадимовичу Степашину по полной мере было, как говорится, оттянуто именно за это. И я думаю, что не было бы жесточайших кровопролитий, если бы пошли по тем лекалам, по которым предлагал идти Сергей Вадимович. Это не значит, что кто-то так прекрасно душно был настроен и на силу не опирался. Все опирались на силу, но разумно надо было ее использовать.
Очень много раз приходилось в этой студии повторять мне слова, что нету истории сослагательного наклонения. Звонок у нас из Хасавюрта от Магомета. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Иван Петрович, во-первых, я в эфире, да?
Да-да-да.
Во-первых, большое вам спасибо за вашу такую объективность и доброжелательное отношение вообще к Чечне, к чеченцам. Я хотел задать следующий вопрос. Я здесь живу 10 километров от границы с Чечней, и очень многие вещи мне прямо на глазах происходили. Не кажется ли вам, честно говоря, что начало Второй войны было спровоцировано силами какими-то. Басаев был специально за уши затащен в Дагестан и так далее. Но здесь на границе это очень ясно, как было видно. Ваше мнение, пожалуйста. Спасибо.
Что я могу сказать по этому поводу? Это уже стало общим местом в рассуждениях, в разных аналитических рассуждениях, анализах. Ведь и в целом, по крайней мере, российская общественность, как бы сказали, языком прошлого, услышала и об Асаеве, и о Гилаеве после событий в Абхазии. Вы это помните. И Гилаев там воевал полевым командиром, и, естественно, воевал Шамиль Басаев, он командовал так называемым абхазским батальоном, выходцев Северного Кавказа и, прежде всего, чеченцев, и был даже одно время заместителем министра обороны Абхазии. Очень это сложное и непростое дело. Точных данных, доказательств никто не имеет по этому поводу, и я здесь на кофейной гуще гадать не буду. Одно могу сказать, что да, это война, вторая, начало этой войны, как некоторым хотелось войны победоносной, скорой, которая могла там решить все проблемы в течение кратких недель, привела многих к очень большой власти в России. Но Россия распутывает этот кровавый узел вот уже 8-й год, по второму разу.
Еще один звонок у нас из Москвы. Михаил, добрый вечер, в эфире.
Господа, добрый день. Я на свой вопрос по существу уже ответ получил, так что осталось только одно небольшое замечание по поводу, знаете, изящной литературы. По-моему, это был Грэм Грин, написал «Комедианты», описывал остров Гаити. И вот, знаете, когда вот мы сейчас вот слышим, что там делает Кадыров, и вот это полностью соответствует этому острову Гаити с его папой Докой, с его Антон Макутами, вот с его автоматами, черными очками, полным беззаконием. Спасибо.
Здесь, пожалуй, нечего добавить.
Без комментариев.
Каримов, слушатель на пейджер. Пока на Кавказе находилось казачество, ни чеченцы, и никто другой не смел и пикнуть. Большевики уничтожили казачество. В результате поднялись чеченские и прочие бандиты. Природа не терпит пустоты. Не кажется ли вам, что для контроля над Кавказом надо в полной мере восстановить казачество, включая и территорию?
Уничтожение казачества, спровоцированное новыми властями России в начале 18 года, это чистая правда. Это имеет историческое подтверждение. После этого, могу сказать, начиная с 21 года, буквально до начала Великой Отечественной войны, через каждые 1.5-2 года, туда снаряжались экспедиции подавления, которые насчитывали порой до 3000 человек, подчеркиваю, это исторический факт, которые были оснащены приданными средствами авиатехники, бронетехники. И в докладе Берии, только что вступившего в свою власть в 1938 году, Сталину было сказано: «Торжествует везде советский строй. Победил социализм на основе вашей, товарищ Сталин, сталинской конституции, принятой в декабре 1936 года». Только одно «но» – Чечня. И там подробно пишется об этом. И одно еще могу напомнить, что когда я внимательно смотрел договоры России с мятежными территориями в Чечне, Дагестане, то, что касалось восстания шейха Мансура и знаменитого Шамиля. Вот смотрю, положим, договор генерал от инфантерии Гудовича. Заключает он с мятежными племенами. Там переложенный на тот язык, в обратном ретро-порядке, то же самое. Обязуется Россия не применять артиллерию, не разрушать селения мятежных племен на Кавказе. А они, в свою очередь, обязуются не воровать скот и людей. И это перекочевывало из раза в раз, из договора в договор. Помните, что сколько лет и десятилетий шла Кавказская война, и генерал Ермолов, наш краса и гордость, герой Отечественной войны 812 года, ничего там не мог сделать. Миром сумел договориться генерал-князь Борятинский. И в качестве почетного пленника Шамиля привез к императору. Он был обласкан. Дети его получили высочайшее, лучшее образование. Он имел все почести, жил в княжеском имении, и мир утвердился на несколько десятилетий. Но, хочу сказать, вплоть до 17 года на территориях тех чрезвычайное положение не отменялось. Хотя император гордился полком и чеченским, и ингушским, и аварским, и донским, и кубанским в составе дикой дивизии, которая на его глазах в считанные минуты уничтожила железную дивизию кайзера. И он благодарственную телеграмму на Кавказ послал славным воинам России, полкам, воинам чеченским, ингушским, донском, кубанском и так далее.
Поэтому еще более непонятно. Я, конечно, не хочу ставить знак равенства и вообще как-то сравнивать имама Шамиля и Кадырова-старшего, но неужели было непонятно за эти многие-многие годы войны, что никакие ставленники Москвы, ни Хаджиев, ни Автурханов, ни Завгаев, они не смогут. Надо договариваться было с кем-то с противоположной стороны. Поэтому я действительно считаю, что огромный успех федеральной стороны – это когда на сторону федеральных сил перешел муфтий Кадыров.
Безусловно, я с вами соглашусь. И дело в том, что если бы это было дополнено подробным переговорным процессом с Асланом Масхадом, то войны бы, по сути дела, не было. Радикальная часть боевиков должна была быть нейтрализована. Как это было сделано? По-разному ведь делалось. Это не секрет. Когда мне говорят о победе над басмачеством и начинают рассказывать сказки, я подробно читал историю басмачества, приступая к такой тяжелой работе. Главные беки, представители басмачей, вместе с женами, со своими богатствами, своими обозами, ушли на сопредельные территории. И только тогда воцарился мир. Многое можно было бы здесь сделать, а не рыскать по всему миру, нарушая и попирая законы соседних государств, достигать чего-то там убийства. Можно было договориться переговорным процессом, а не брецать каким бы там ни было оружием.
Спасибо. О чеченских проблемах говорили мы с Иваном Рыбкиным, первым председателем Государственной Думы России, бывшим секретарем Совета Безопасности. На этой неделе было уже официально объявлено, что в течение ближайших 2 лет войска, дислоцированные не на постоянной основе, будут из Чечни выведены. Это была программа «Время гостей». Владимир Поборин, спасибо. В 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. В Донецке родственники жертв катастрофы Ту-154 опознают погибших. Как идет расследование причин трагедии? Лидеры партии пенсионеров заявляют о своих политических амбициях. Есть ли у таких партий шансы на успех в России? Соединенные Штаты требуют освобождения из плена журналистов телекомпании Fox News. Все это в итоговом выпуске.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.